С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Интервью президента Медведева «Новой газете». Мнение экспертов. Ситуация в Грузии. Прямое включение нашего корреспондента. 60 лет начала строительства здания МГУ на Воробьевых горах. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. Президент страны Дмитрий Медведев дал свое первое интервью российскому печатному изданию. Им оказалась оппозиционная «Новая газета». С главой российского государства беседовал главный редактор издания Дмитрий Мурадов. В интервью, которое опубликовано в «Новой газете», сегодня затронуты многие вопросы, в частности, о деле ЮКОСа, о выборах мэра Сочи, о беспартийности президента и о том, как он понимает демократию в России. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Первый вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова президенту России Дмитрию Медведеву был о Сочи. Но не об Олимпиаде, а о выборах мэра, которые должны пройти 26 апреля нынешнего года. Президент назвал предвыборную кампанию в Сочи полноценной политической схваткой. Он подчеркнул, что для демократии такие яркие кампании – это хорошо. Вопрос Муратова о выборах в Сочи звучал, кстати, не столь благодушно. Цитирую. «Может лучше вообще отменить выборы в Сочи, чем имитировать их? Имитация циничнее отмены. Кандидата Лебедева вдруг снял с выборов в суд. Кандидату Немцову не дают вести кампанию». Конец цитаты. Но в целом Дмитрий Муратов доволен беседой с Дмитрием Медведевым.
Вопрос я задавал, какие хотел, а какие ответы дал президент, но это же его дело. Во всяком случае, из его ответов я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮКОСа. Хорошо, что не знают. Про предыдущий процесс мы знали, чем он закончится, и все знали. Я понял, что президент будет беспартийным. То есть он не будет укреплять собою партию бюрократической номенклатуры под названием «Единая Россия». Что меня тоже порадовало как гражданина. То, что не будет цензуры в интернете, президент это повторил, но замечательно. То, что на какие-то вопросы... Действительно. Не на все вопросы есть какие-то абсолютные ответы, но их, может быть, и в жизни еще нет.
Обсуждая тему выбора президента Медведевым российского издания для своего первого интервью, аналитики обратили внимание на заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Тимаковой о том, что соответствующее обещание Дмитрий Медведев дал на встрече с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и одним из акционеров Михаилом Горбачевым после гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистской газеты Анастасии Бабуровой. А во-вторых, потому что последние годы в газете было несколько случаев трагической гибели журналистов. Конец цитаты. К этим факторам, по всей видимости, следует добавить еще один. В блоге «Новой газеты» рассказывается о том, что, когда уже был выключен диктофон, Дмитрий Медведев отметил, что дал интервью именно этому изданию, потому что оно, эта цитата, «никому ничего не лежит». Главный редактор «Новой газеты» не стал отрицать этого фактора.
Да, я говорю, звонок на диктофон, я это не записал. Но мы не стали этого в газете публиковать, но блог, он и есть блог. Мы не стали это печатать в газете, поскольку совсем не хочется превращать интервью в пиар-компанию издания, тем более издание в этом абсолютно не нуждается.
Но все же главный редактор «Новой газеты» не хотел бы придавать своей беседе с главой российского государства значение сверхважного события.
Очень не хочется создавать такую интонацию и такой фон, незабываемые встречи с Лениным. Знаете, вот такую историю. Это было очень деловое, длинное, подробное, серьезное интервью. Очень хорошо. Собственно, все. Дальше надо жить уже другими материалами. Мы уже следующий номер готовим.
Среди вопросов главного редактора «Новой газеты» президенту России был вопрос и о благотворительности. Поводом послужила недавняя история о том, как решили взыскать налоги с родителей бесланских детей, пострадавших в теракте в сентябре 2004 года, за проживание и обучение в лицее «Кораллово», основанном Михаилом Ходорковским. Получается, что государство денег на все это не дает, но налоги взыскивает, продолжает Дмитрий Муратов.
Президент действительно выразил желание встретиться с благотворителями. Я уже разговаривал с Чулпан Хаматовой. Сразу же, как только выехал из горок, прям первым делом и позвонил Чулпан Хаматовой. Она очень этим делом заинтересовалась. Мы начнем готовить эту встречу. Поможет подготовка этого Ольга Лебедева из Национального благотворительного фонда. Так что я думаю, что это мы скоро сделаем. Я думаю, что очень важная встреча будет и сегодня, если там говорить о том, какие там знаки политики и лидер страны раздает. то вот сегодня будет, например, совет при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. То есть соберутся и будут говорить о ситуации с правами человека и обществом такие личности масштабные, как Аузан, Симонов, Юрген, Светлана Сорокина, Ирина Ясина, Елена Панфилова, Кирилл Кабанов. Ну, там очень многие люди. Я думаю, что это очень правильно и важно. Вчера он был в Инсоре, в Институте современного развития. Но нормально общается не только с силовигархами, как я прочитал словечко такое замечательно, а с какими-то приличными людьми, лидерами демократического общественного мнения. Ну,
что... Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Российский политолог Александр Кынев полагает, что главное в интервью президента оппозиционному и либеральному изданию – это лишь то, что оно состоялось. С политологом беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Я бы обратил внимание на сам факт того, что оно появилось. То есть в данном случае символическим является выбор издания, и символическим является явная благожелательность самого текста. Я думаю, что вот здесь главное, все остальное, на мой взгляд, абсолютно второстепенное, потому что никаких, конечно, ни символических заявлений в самом тексте, интервью нет.
То есть для вас ничего не стало откровением? Ни разговор о декларациях доходов чиновников, ни политическое обещание не вступать в партию? Не было это для вас неожиданностью?
Там нет никаких новых заявлений. Все, что там сказано, оно уже звучало неоднократно и раньше на тех или иных мероприятиях в том или ином виде. Поэтому, подчеркиваю, никаких таких явных новых заявлений там нет. Все примерно то же самое. Предельно общие формулировки, достаточно обтекаемые. Но важен там символический жест, интервью именно либеральному изданию, имеющему такую давнюю демократическую репутацию.
Так считает политолог Александр Кынев. Российский политик Владимир Рыжков, прочитав интервью президента Медведева «Новой газете», пришел к выводу, что от наиболее острых вопросов он все-таки ушел.
Ну, во-первых, там есть очевидные лакуны. Например, очевидно, должен был быть задан вопрос, но, видимо, его не дали задать. Будет ли среди государства настойчиво разыскивать убийц Анны Политковской, настойчиво расследовать убийство Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой? Эта тема вообще не затрагивалась. Во-вторых, конечно, надо было развить тему демократии и показать, что между риторикой властей, в том числе Медведева, и практикой чудовищная пропасть. О какой демократии можно говорить, если во всей стране уничтожены свободные выборы, уничтожена многопартийность, нет свободы слова на телевидении. Вряд ли кого-то может утешить совет президента идти в интернет. Это говорит человек, который является главой государства и который мановением руки может обеспечить свободу слова на государственных телеканалах. Поэтому в целом самое большое, наверное, впечатление от этого интервью — это то, что президент ушел от всех острых вопросов абсолютно, не взял на себя никаких конкретных обязательств. Такое впечатление, что говорил человек, который максимально сторонится от каких-то конкретных тем и от каких-то конкретных обязательств.
Полагает Владимир Рыжков. Дмитрий Медведев намерен вести практику интервью российским печатным изданиям. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве 21 апреля рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В Сочи. Сегодня началось досрочное голосование на выборах мэра. Мосгорсуд признал незаконным задержание сопредседателя оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова на марше несогласных в декабре прошлого года. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». В гарнизонном суде Новосибирска начались допросы обвиняемых по делу о гибели курсанта высшего военного командного училища Радмира Сагитова. По версии следствия, 17-летний Сагитов покончил с собой из-за издевательств сослуживцев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут, а также, конечно же, и разговор о ситуации в Грузии через несколько минут. Напомню, в Грузии представители оппозиционных партий заявили о нападении на своих активистов. Прямое включение нашего корреспондента минут через 5-5,5. Ну и одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Итак, это действительно ситуация в Грузии. А мы сейчас продолжим разговор на российские темы, только взгляд, так сказать, не изнутри, а снаружи. Обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что пишет о России?
Financial Times, Чарльз Кловер, корреспондент, сегодня пишет о том, что нынешние российские элиты начинают уходить в прошлое, по крайней мере, те, которые в путинскую эпоху заняли ведущие позиции в России. Положение властных элит в России всегда было шатким. Не случайно поэт Кондратий Рылеев называл правителей страны временщиками. Словно в подтверждение его слов, в 20-м столетии Россия стала пристанищем, пожалуй, самых невезучих элит в мире. Сперва революция 17-го года уничтожила царскую аристократию, затем сталинские чистки 30-х-40-х ликвидировали почти целое поколение аппаратчиков. Из событий недавних можно вспомнить, как в 1990-е годы на смену советской номенклатуре пришли новые русские, иначе называемые олигархами. Им, возможно, тоже придется досрочно сдавать позиции, все из-за мирового финансового кризиса. Еще год назад Москва, по данным журнала Forbes, обгоняла даже Нью-Йорк по числу миллиардеров – 74 к 71. Но в силу известных событий в новом списке себя не нашли 55 из 89 российских богачей. Бесспорно, кризис ударил по всем, но российские олигархи, сколотившие капиталы на резко подешевевших теперь углеродах и металлах, ощутили его значительнее прочих. Пострадала и российская экономика в целом. В условиях кризиса мировой кредитной системы российский фондовый рынок упал на 3/4, а рубль похудел на треть. Еще до кризиса олигархи постепенно стали уступать место новой путинской элите. Некоторые добровольно сослали себя за границу. Ходорковский сел в тюрьму. Сейчас же речь идет о том, что многие могут лишиться своих состояний и стать банкротами. Если до конца этого года займы не будут возвращены кредиторам или государству, то активы, выступавшие в качестве залога, придется отдавать. Пока что российское правительство не раз давало понять, что намерений проводить национализацию у него нет. Однако известно, что силовики, приближенные к премьеру Путину, новая элитная группа, напротив, видят в этом благоприятный исход. Силовики уже взяли под контроль многие стратегические активы, но, похоже, свежеиспеченные хозяева ООО «Россия» забывают, что они лишь новые временщики.
Да, апокалиптическая картина. Давайте перейдем от прогнозов и, ну, в общем, скажем так, публицистики на тему к важной информационной теме. Речь пойдет о ситуации вокруг Северной Кореи, власти, которые обиделись на заявление по поводу запуска северокорейской же ракеты со спутником, как уверяет, опять-таки, Северная Корея. И вышла Северная Корея из состава шестисторонних переговоров по ее собственной ядерной программе. Какие отклики?
Ну, вот швейцарская Летам представляет мнение эксперта, который вообще во всей ситуации вокруг Северной Кореи драматически винит Вашингтон. По словам эксперта Института международных стратегических отношений Жана Венсана Брисе, речь идет о чрезвычайно порочной игре, которую уже 16 лет ведут США и Северная Корея. Чем вреднее северокорейцы, тем больше они получают. Правила игры заключаются в том, чтобы угрожать с целью получить больше пшеницы, риса или нефти. И нынешний случай не будет исключением, утверждает Брисе. По его мнению, Пхеньян прекрасно понимал, что произведенный им запуск будет использован США как повод заявить об угрозе и подороже продать свою систему ПРО. Многие государства представляют баллистическую угрозу, но международное сообщество по-разному к ним относится. Израиль делает, что хочет, Иран подвергается более или менее суровому осуждению, а на Пхеньян всегда обрушивается критика. Это большая ролевая игра. Каждый раз, когда Северная Корея выражает готовность принять международных и более-менее независимых экспертов, Вашингтон ставит новые условия. «Я убежден, — говорит Брисе, — что определенное число лиц в США точно знают, как далеко зашла северокорейская ядерная программа, но по разным причинам делают так, чтобы правда не выплыла наружу. Эксперт отметил, что первое ядерное испытание в Северной Корее в 2006 году прошло неудачно, и он не представляет, за счет каких технических средств Пхеньян мог бы достичь прогресса в этой области».
Ну, не очень обычное мнение, любопытное. Буквально осталось несколько секунд, что еще интересно.
Вот Франкфуртер Альгемайн пишет о том, в какими игрушками в условиях кризиса играются российские олигархи. Олег Дерипаска, некогда самый богатый человек в стране, продал часть своих акций, но не расстался с 70-метровой яхтой Queen K, и осевший в Лондоне миллиардер Роман Абрамович, воспользовавшийся госпомощью в размере 8 миллиардов долларов, не собирается расставаться со своими 4 яхтами, пополнив свой флот 168-метровой яхтой «Эксплайс».
Ну, может быть, им стоило стать все-таки моряками, наверное, а не предпринимателями, раз они так любят это дело. Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А возвращаемся к новостям. Грузинская оппозиция продолжает акцию протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Напомню, выступление продолжается с 9 апреля, и сегодня же представители оппозиционных партий заявили о нападении на своих активистов. За ходом событий следит наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, что у вас там происходит? Что нового?
Сейчас оппозиция сохраняет очаги напряженности на проспекте Руставели и у резиденции. Статуи и символические клетки установлены у здания общественного грузинского телевидения и у входа в парламент. Противники властей рассчитывают на то, что на следующей неделе, когда законодательный орган должен возобновить работу, немногочисленный пикет у парламента превратится в мощную манифестацию, а депутатов от правящей партии будут освистывать манифестанты. Что касается клеток, установленных рядом с палатками, то это такая креативная пиар-акция. В них периодически сменяют друг друга известные представители грузинской интеллигенции, выражая тем самым протест против режима Саакашвили. Одним из первых был знаменитый грузинский кинорежиссер, автор фильма «Отец солдата» Реза Чхаидзе. Оппозиционеров очень беспокоит то обстоятельство, что участились нападение на активистов оппозиции. Несколько молодых сторонников оппозиционных партий были избиты неизвестными, которые были вооружены резиновыми палками. Они доставлены в больницу. Но оппозиция полна решимости продолжить акции протеста. Палатки и клетки были установлены на проспекте Мирабакустава, который соединяет два центральных района Тбилиси. Но это вызвало настолько острое недовольство жителей данных районов, что одна из лидеров оппозиции освободить проезжую часть и перенести палатки непосредственно к зданию общественного грузинского телевидения. И несмотря на накал страстей, власти и оппозиция все-таки ведут опосредованные переговоры при участии наиболее авторитетных представителей экспертного сообщества Грузии. Вот, например, известный эксперт Кобали Кликадзе рассказал в интервью «Радио Свобода», что лично встречался с лидерами оппозиции и представителями правящей партии, и у него сложилось впечатление, что оппозиция готова к диалогу и компромиссу, но настаивает на том, чтобы встреча и диалог состоялись лично с президентом, а не с его представителями, и все компромиссные предложения исходили лично от главы государства. На эту же тему я беседовал с ближайшей соратницей бывшего министра обороны Ираклия Окуашвили, Экой Беселья. Но она сомневается в договороспособности Михаила Саакашвили и заявила в интервью в беседе со мной, что президент тянет время и пытается, по ее словам, заболтать эту проблему. В любом случае, в новой грузинской революции, если происходящее можно назвать революцией, наступил тайм-аут до вторника, когда все мероприятия в связи с Пасхой завершатся. И оппозиция в эти дни намерена организовывать на проспекте Руставели лишь краткие информационные митинги.
Спасибо, Георгий. Наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе о последних событиях в Тбилиси. Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема. 60 лет назад началось строительство главного здания МГУ на Воробьевых горах. Одну из самых знаменитых сталинских высоток видно с разных концов Москвы. О том, как оценивают этот гигант высотой в 240 метров современные знатоки архитектуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
Здание университета возвели за рекордные 4 года. Это было грандиозное строительство, для которого мобилизовали значительные человеческие ресурсы, в том числе из сталинских лагерей. Достаточно взглянуть со стороны или, скажем, войти в вестибюль, чтобы понять, до какой степени высотка несоразмерна человеку. В хрущевские времена начали говорить о бессмысленности такой гигантомании. Сегодня МГУ на Воробьевых горах – это скорее памятник истории. истории. Причем не самый худший, утверждает председатель Ассоциации искусствоведов России Александр Морозов.
Это очень интересный синтез того, что в советские времена не так-то просто было сочетать. И вдруг где-то вот в послевоенные десятилетия появляются такие идеи сочетать мотивы пластистические, ампирные и мотивы средневековья. Ведь этот высотный силуэт, вот эта вытянутая сильно вверх вертикаль башни, увенчанная шпилем, это же навеяно мотивами русской архитектуры средневековой, башнями кремлевскими, столпными храмами, такими как Вознесение в Коломенском. Была такая очевидная потребность некоторых архитекторов своего рода триумф национального наследия продемонстрировать. И вот если в интерьерах там даже можно найти мотивы знаменитого колонного зала Дома Союзов, то его силуэт, вытянутый стремительный вверх, может быть действительно соотнесено с этими великолепными памятниками древнерусского зодчества.
Мне не раз встречалось утверждение, что эта высотка, равно как и другие, еще и были памятниками победы. Это был такой своеобразный салют победы. Вы с этим согласны?
Вообще эта идея ведь идет в первой половине XIX века еще. Архитектор Витберг на этих горах Воробьевых планировал огромный храм славы, посвященный Отечественной войне 1812 года. А потом по настрою, по психологии, это был, конечно, триумф, послевоенное мироощущение, когда еще так недавно вот эта вся победа. Безусловно, это так. Вот триумфальные моменты там есть, и они во всех мотивах оформления. Все, наверное, помнят, хотя бы лично не побывав, но по кадрам телевидения или хроники, там вот такой вот в этом актовом зале университета задник мозаичный с развивающимися знаменами. Как раз вот это очень яркий мотив победы, триумфа, и он буквально ассоциировался с ощущениями 45-го года. А ведь автор этого панно мозаичного Павел Дмитриевич Корин, который очень большой творческий вклад внес в то, чтобы образно вот это вот ощущение национального триумфа прозвучало. Это и есть, конечно, и в этом самом высотном здании университета.
При этом, смотрите, получается, что здесь, с одной стороны, стилистика древнерусских храмов, а с другой вот такие ампирные декоративные украшения. Удалось ли именно в этом здании все-таки избежать эклектики? Или получился такой органичный сплав?
Вы знаете, сейчас к эклектике отношения, ну, это своего рода такая постмодернистская мода, она стала гораздо более терпимым, даже позитивным, чем в те времена, когда, допустим, наше поколение училось, изучало историю искусства. Ну, лично я не сторонник смешения чрезмерного и бестактного всего совсем, и у меня ощущение, что органичной среды в здании, может быть, и не достигнуто. Особенно вот в этих вот вестибюлях и холлах более цельно, как такой памятник поздний неоклассический, вот смотрится интерьер этого знаменитого актового зала. А силуэт архитектора Руднева, мне кажется, получился наиболее удачным. Вообще, самое яркое воспоминание об этом здании у всех, наверное, все-таки связано именно с экстерьером, с силуэтом, вот с этим общим абрисом.
Говорит Александр Морозов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве 21 апреля рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Ранее материалы дела были переданы в Москву из Зубово-Полянского суда Мордовии. В Сочи сегодня началось досрочное голосование на выборах мэра. Представители некоторых кандидатов заявляют о нарушениях. Мосгорсуд признал незаконным задержание сопредседателя оппозиционной партии, извините, коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова на марше несогласных в декабре прошлого года. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». В гарнизонном суде Новосибирска начались допросы обвиняемых по делу о гибели курсанта высшего военного командного училища Радмира Сагитова. По версии следствия, 17-летний Сагитов покончил с собой из-за издевательств сослуживцев. В Грузии представители оппозиционных партий заявили о нападении на своих активистов. Ночью в Тбилиси неизвестными были избиты трое участников продолжающейся оппозиционной акции с требованием отставки президента Саакашвили. Суд в Будапеште рассматривает дело гражданки России Ирины Беленькой, которую во Франции обвиняют в похищении дочери, трехлетней Элизы Андре. Иран готовит пакет компромиссных предложений, касающихся его спора с ведущими державами относительно иранской ядерной программы, заявил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Сомалийские пираты совершили нападение еще на одно американское судно, второе за последнюю неделю. В Индии отложен процесс по делу пакистанца, единственного уцелевшего участника ноябрьского террористического нападения на индийский город Мумбай. Европейский Союз призвал Турцию открыть границу с Арменией. Во Франции рыбаки проводят акцию протеста, требуя пересмотра введенных Евросоюзом квот на лов рыбы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще один информационный сюжет. Речь пойдет о ситуации в Молдавии. Сегодня здесь начался пересчет голосов избирателей по итогам парламентских выборов 5 апреля. Решение было принято Конституционным судом по инициативе властей и коммунистов. Со своей стороны оппозиция, оспаривая результаты выборов, настаивает на проверке списков избирателей, так как именно они, по ее данным, фальсифицированы. С подробностями наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
В 8 часов в Молдавии начался пересчет голосов избирателей по итогам выборов 5 апреля. По данным председателя избирательной комиссии Юрия Чакана, в пересчете принимают участие около 20 тысяч членов избирательных советов и участковых бюро. Секретарь Центра избиркома уточнил, что мешки с бюллетенями, хранящимися после выборов в районных судах, были доставлены в окружные избирательные советы, а потом в участковое бюро. Процедура пересчета голосов займет не меньше одного рабочего дня. Отвечая на вопрос об участии и количестве наблюдателей в мониторинге процесса пересчета голосов, Юрий Чекан сообщил.
Мы регистрировали всех наблюдателей, которые наблюдали за выборами в Республике Молдова, на избирательный период, на срок избирательного периода. Избирательный период заканчивается, согласно кодексу о выборах, в момент, когда орган, ответственный за это, утверждает результаты выборов. В парламентских выборах этим органом является Конституционный суд, который ответственный за утверждение результатов выборов. То есть до момента, пока Конституционный суд не высказался, все наблюдатели могут спокойно вести процессы наблюдения во всех избирательных участках, в окружных избирательных советах.
Согласно данным пресс-секретаря миссии по мониторингу выборов от ОБСЕ Томаса Райнера, в мониторинге пересчета голосов от ОБСЕ участвует всего 11 человек, так как на второй день после выборов наблюдатели разъехались по домам. В день выборов 5 апреля за подсчетом голосов наблюдали 400 наблюдателей от ОБСЕ. От партии в мониторинге пересчета голосов участвуют только Компартия. Оппозиция считает механический пересчет голосов без проверки списков избирателей не только стремлением узаконить результаты уже сфальсифицированных выборов, но и попыткой улучшить полученный в день выборов результат за счет новых фальсификаций при пересчете голосов. В частности, транспортировка мешков через промежуточные помещения, по мнению оппозиции, дает коммунистам неограниченные возможности для манипуляций. Вчера коммунистическая партия обратилась в апелляционный суд с целью запретить оппозиции снимать копии со списков избирателей для их последующей проверки. Центр избирком обратился к населению с призывом не предоставлять информацию тем, кто осуществляет проверку списков избирателей. Томас Майер сообщил, что сразу после выборов был опубликован предварительный отчет ОБСЕ, с которым некоторые наблюдатели ОБСЕ не согласились. В промежуточный отчет ОБСЕ войдет результат пересчета голосов, осуществляемый сегодня, а также, возможно, туда войдут и результаты проверки списков избирателей, осуществляемых оппозиционными партиями. Финальный отчет наблюдательной миссии ОБСЕ ожидается через 2 месяца после выборов. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Автор популярных исторических романов, лауреат Гонкуровской премии Морис Дрюон, скончался во Франции на 91-м году жизни. Писатель был министром культуры в правительстве Жоржа Помпиду в 1973-74 годах, депутатом городского собрания Парижа с 1978 по 1981 год. В России наиболее известен его цикл «Проклятые короли». Американский кабельный канал Turner Classic Movies, который демонстрирует классические фильмы без рекламы, составил список из 15 фильмов, повлиявших на развитие мирового кинематографа. Единственный фильм из России, вошедший в список, — «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Объявлен победитель проекта Национального музея афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне. Им стал британец африканского происхождения Дэвид Аджайе, известный как архитектор здания Центра Нобелевской премии мира в Осло. Строительство музея начнется в 2012 году. Он будет расположен в национальном парке между зданием Конгресса и мемориалом Линкольна. В серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» выходит биография Аллы Пугачевой, приуроченная к 60-летию певицы. Автор книги Алексей Беляков не встречался с певицей и писал книгу на основании рассказов окружения Пугачевой. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Жизнь Аллы Пугачевой давно превратилась в миф. То, что автор ее биографии не встречался с певицей, это скорее факт его жизни, чем повод для возможного судебного разбирательства. Зато он общался с ее коллегами и бывшими мужьями. Биография Пугачевой вообще интереснее и сильнее ее карьеры. Возможно, это единственный случай в советской и постсоветской эстраде, когда харизма исполнительницы подчинила себе законы шоу-бизнеса. Как поп-икона Пугачева узаконила свободную любовь, связи с мужчинами намного моложе себя, возможность вступать в многочисленные браки. Как художник она раскрепостила миллионы советских женщин песнями «Держи меня, соломинка», «Айсберг» и «Приезжай хоть на часок». Отдала дань высокой романтике в цикле из кинофильма «Ирония судьбы» и воплотила странные, гротескные образы жаждущих любви простушек в песнях «Настоящий полковник» и «Хорошо ты, хорошо, да ничего хорошего». Пугачева – архетип русской женщины, который менялся от десятилетия к десятилетию. И в этом смысле ее нынешняя роль матери-основательницы постсоветского шоу бизнеса мало отличается от роли маленькой хулиганки Орликины из первой песни, которую она запомнилась благодарным слушателям.
Елена Фанайлова. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
А мы возвращаемся к политическим новостям последних дней. Опять поговорим о ситуации вокруг Северной Кореи. Мы об этом говорили несколько... 20 минут тому назад в обзоре свежей европейской прессы. Решение Пхеньяна возобновить свою ядерную программу и выдворить из КНДР инспекторов ООН — тема многочисленных заявлений политиков и комментариев экспертов, в том числе и сетевых. На очереди наша рубрика «Политика онлайн». Подготовил ее сегодня Андрей Шароградский.
Более не будет необходимости проводить шестисторонние переговоры, в которых участвовала КНДР. Мы примем меры по восстановлению в прежнем виде ядерных объектов, которые были выведены из строя по соглашению, заключенным на шестисторонних переговорах, и возобновлению их нормальной деятельности и полной переработки израсходованных урановых стержней, произведенных на пробном ядерном реакторе.
Жесткий, хотя и ожидаемый ответ Пхеньяна последовал после довольно компромиссного решения Совета Безопасности. Способ удержания КНДР в центре мирового внимания был выбран в полном соответствии с давними традициями северокорейской дипломатии, пишет Владислав Гордеев в комментарии, который публикует сайт «Лента.ру».
Северокорейское руководство виртуозно овладело искусством игры на противоречиях между другими странами и получения бонусов от банального шантажа. Одно время хорошо получалось играть на стремлении Южной Кореи объединить нацию. Пхеньян позволял оказывать себе помощь в обмен на небольшие уступки и декларации о прогрессе в будущем. При этом одновременно Север активно заигрывал с Китаем. Пекин давно стремился втянуть КНДР в орбиту своего влияния и достиг на этом пути определенных успехов. На сегодняшний день Китай является крупнейшим торговым партнером КНДР.
В 2008 году приход к власти в Южной Корее администрации Ли Мен-бака ознаменовал практический отказ Сеула от официальной доктрины объединения. Риторика осталась, но она окончательно лишилась какого-то конкретного содержания.
Игра на обострение не давала результата. Сеул не поддавался давлению, от жестких оценок не отступал, помощи в обмен на уступки не предлагал. Апофеозом конфронтации стало аннулирование КНДР всех мирных договоренностей с Югом в январе 2009 года. И если со стороны Сеула это выглядело как возврат прагматичной позиции, лишенной ностальгического флера, то Пхеньян попал в большую зависимость от Пекина. Поле для игры сузилось, опасность потери самостоятельности возросла. Какая же страна могла выполнить функции противовеса Китаю? Япония на эту роль не годилась изначально, поскольку она сама и по-своему разыгрывала корейскую карту в противостоянии с тем же Китаем. Постоянное преувеличение военной угрозы Пхеньяна, особенно ядерной, служит Токио прикрытием для наращивания вооружений в страхе перед усилением континентального гиганта. Японии выгодно видеть в лице КНДР противника, попытки обострения только усиливают ее позиции. Россия, которая имеет давнюю историю сотрудничества с КНДР еще со времен Корейской войны, последние годы сама не может определить, в чем заключаются ее интересы в регионе. Оставалась Америка. Там как раз в начале 2009 года к власти должны были вернуться демократы.
Столь разные интересы привели за стол переговоров участников шестистороннего процесса об урегулировании кризиса вокруг ядерной программы КНДР.
Наибольшим успехом шестисторонки считается демонтаж объектов ядерного комплекса в Йонбене в обмен на экономическую помощь, в частности, 1 миллион тонн топлива для ТЭЦ. Летом 2008 года охладительная башня реактора была взорвана. Однако и тут, по мнению некоторых экспертов, КНДР всех перехитрила. При отсутствии необходимых технологий эксплуатации реактора в Йонбене, на котором был получен оружейный плутоний, было опасно для самих корейцев. Есть версия, что его закрытие и так было делом времени. Пхеньян же сумел получить за это еще и компенсацию. Когда же настала пора договориться о конкретных мерах по международному контролю за развитием ядерной программы КНДР, переговоры зашли в тупик. Последняя встреча в декабре 2008 года закончилась полным провалом.
Долгое ожидание смертельно опасно для режима Ким Чен Ира. Худшее наказание для него – это оставить его в покое без помощи и финансовых вливаний. Вслед за скандальными заявлениями в адрес Южной Кореи началась подготовка к запуску ракеты, которая тут же превратилась в общемировую интригу. Самого главного, впрочем, не произошло, делает вывод Владислав Гордеев.
Америка не сделала никаких внятных предложений и не открыла площадку для торга. Более того, накануне пуска она провела совместное с южнокорейской армией учение. Истерики не случилось. Министр обороны США Роберт Гейтс еще до пуска заявил, что ракета не угрожает территории США и сбивать ее они не будут. В Совбезе ООН США не поддержали Японию, которая требовала новой грозной резолюции. Ограничились простым заявлением, то есть просто пожурили. КНДР отказали в праве занять первое место в рейтинге мировых проблем. Золотой век не вернулся. Соседи по региону тоже не помогли. Южная Корея устами анонимного представителя правительства сообщила, что не будет возражать, если какая-нибудь страна возьмет на себя инициативу по ведению переговоров с КНДР. В переводе с дипломатического это означает: «У нас и так проблем много, пусть этим займется кто-нибудь другой». Япония, как и положено, потребовала усилений санкций. Китай выразил надежду на продолжение шестисторонних переговоров.
А Пхеньян ждать не может. Пришлось даже выставить себя в нелепом свете и в ответ на заявление Совбеза, которое не влекло за собой каких-либо новых санкций или ограничений, срочно пускать в ход следующую пугалку – прекращение шестистороннего процесса и возобновление работ по ядерной программе. Если США опять не отреагируют, то, следуя этой логике, придется объявить о готовящихся испытаниях еще одного ядерного заряда. Впрочем, Америке он пока не угрожает. Так заканчивает свой комментарий на сайте Лента.ру Владислав Гордеев.
Мы рассматриваем это как излишнюю реакцию на законное заявление Совета Безопасности. И, естественно, мы надеемся, что будет возможность обсудить ситуацию не только с нашими партнерами, но и с представителями Северной Кореи.
Это был фрагмент выступления госсекретаря США Хиллари Клинтон. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве 21 апреля рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В Сочи сегодня началось досрочное голосование на выборах мэра. Мосгорсуд признал незаконным задержание сопредседателя оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова на марше несогласных в декабре прошлого года. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». В Грузии представители оппозиционных партий заявили о нападении на своих активистов. В Молдавии пересчитывают голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. Иран готовит пакет компромиссных предложений, касающихся его спора с ведущими державами относительно иранской ядерной программы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Судьба Светланы Бахминой решится в Москве.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Муратов. О встрече с Дмитрием Медведевым.
Право автора.
Публицист Владимир Надеин. Почему бюджетные деньги и плохое кино – вещи взаимосвязанные?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Доля так называемых плохих активов в российской банковской системе может составлять от 10 до 30%, заявил сегодня на конференции в Москве первый заместитель председателя Центробанка России Алексей Улюкаев. Главной составляющей таких активов является просроченная задолженность по ранее выданным российскими банками кредитам. Причем ее нынешний рост по кредитам бизнесу в три раза опережает темпы роста просроченной задолженности по кредитам частным лицам. Подробнее об этом в выпуске «Экономической панорамы». Сегодня его подготовил Сергей Синельский.
Столь значительный разброс в оценках общего объема проблемных активов российской банковской системы, то ли 10%, то ли все 30%, объясняется не только трудностями подсчетов, какие именно активы уже следует относить к проблемным, а какие еще нет. Речь идет и о разных методиках таких оценок. Ведь можно считать только собственно просроченный платеж по кредиту, как это делает Центральный банк, а можно и весь кредит, который после первых просрочек по его возврату банку оказывается как минимум под вопросом. Из Москвы аналитики инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Шлемов.
На наш взгляд, первый зампред ЦБ говорил в первую очередь о не только и не сколько просроченных кредитов, сколько кредитов с признаками обесценения, то есть по которым банк видит признаки ухудшения кредитоспособности заемщика. Если же смотреть просто на просроченные кредиты, то по последним данным просрочка в целом по сектору не превышает 3,6%. Однако, если же посмотреть на сомнительные кредиты и, кроме того, принимать во внимание все тело кредита, тогда цифры действительно могут быть близким к цифрам, озвученным сегодня господином Улюкаевым.
По сути своей, плохие, проблемные или, как еще их называют, токсичные активы в российской банковской системе в корне отличаются от подобных активов банков, например, в Европе, не говоря уже о Соединенных Штатах. Там они представлены в основном огромным массивом разного рода производных ценных бумаг, деривативов, привязанных в первую очередь к рынкам ипотеки. Общий объем таких облигаций, например, выпущенных банками и финансовыми компаниями в США, составляет по экспертным оценкам примерно 2,8 триллиона долларов, а в странах Европейского Союза – 2 триллиона. Аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев.
Плохие активы в Америке и в Европе существенно отличаются от плохих активов в российской банковской системе. В российской банковской системе это в основном просроченные кредиты, в то время как у, допустим, американских банков это в том числе какие-то деривативы. То есть сама система плохих активов отличная. Поэтому невозможно это полностью сравнивать. Но с другой стороны, мы можем считать, что toxic assets в России именно просроченные кредиты. Да.
Общий объем просроченной задолженности по кредитам в России, по оценкам Центрального банка, не превышает 4%. Банковские аналитики оперируют иными данными, и разрыв составляет разы.
В 1998 году Международный валютный фонд оценивал уровень просрочки в России 40%. В то время Центральный банк рапортовал официальные данные по 11%. То есть разница составляла 3,6 раза. Это не потому, что Центральный банк что-то занижал, это потому, что просто методика разная. Если просто применить вот эти 3,6 раза тем цифрам, которые рапортует Центральный банк сейчас, мы получаем 12% просрочки по кредитам, если учитывать все тело кредита. И я считаю, что 12% от того, что сейчас есть.
Если оценивать просроченную задолженность по кредитам в России по методикам Центрального банка и Международного валютного фонда, каких объемов она может достичь по экспертным прогнозам к концу 2009 года и следующего, 2010? Михаил Шлемов, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
По нашим прогнозам по методике Центрального банка, который включает только просроченные платежи, мы ожидаем просрочку на уровне приблизительно 9%, и к концу 2010 года она составит 14%. Что касается методики Международного валютного фонда, то крайне сложно оценить, какой будет уровень плохих долгов на пике в связи с тем, что туда включается целиком тело кредита. И поскольку разные кредиты находятся на разной стадии погашения, и, кроме того, часть кредита была реструктуризирована, давать оценки пока достаточно сложно. Однако мировой опыт показывает, что величина плохих кредитов на пике кризиса в 20-30% от всего кредитного портфеля не является недостижимой величиной.
Как соотнести объемы просроченной задолженности по потребительству кредитам и корпоративным, то есть тем, которые были предоставлены российским компаниям и предприятиям. Рустам Баташев.
Я думаю, что основная проблема все-таки для российского банковского сектора – это не частные кредиты, это корпоративные кредиты. Корпорации суммарно должны погасить банкам порядка 110 миллиардов долларов кредитов, начиная с августа до февраля следующего года. Корпорации должны погасить. Суммарный долг корпораций, который они должны погасить в течение 12 месяцев, приблизительно 229 миллиардов долларов. Я думаю, что проблема будет идти оттуда. Я думаю, что 20% до конца года – это реальный прогноз по уровню просрочки, если учитывать все тело кредита.
В этих 20% общей просроченной задолженности доля потребительских кредитов будет, видимо, в разы меньше. Какими темпами эта задолженность нарастает уже сейчас?
Что касается частных заемщиков, ситуация, как оказалось, гораздо лучше. То есть рост просрочки по кредитам частным заемщикам гораздо меньше, порядка 17% с начала года, в отличие там от 53% по корпоративным кредитам. Здесь подтверждает еще раз, что проблема будет идти с корпоративного сектора.
Многие зарубежные аналитики считают нарастающую просроченную задолженность по кредитам российским банкам главной проблемой в ближайшие месяцы не только для самой банковской системы, но и для всей российской экономики. Под просроченный кредит банк обязан создавать из собственных средств специальный резерв, который в общем балансе банка относится к убыткам. В таких условиях еще труднее ожидать, что банк будет расширять объемы кредитования кого бы то ни было.
Экономическая панорама Сергея Синенского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. На днях первую годовщину со дня своего основания в этой мусульманской стране отметила Винная академия Стамбула. На вечере, посвященном праздничной дате, побывала и корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Чтобы поднять культуру потребления вина, в Турции ровно год назад была основана Винная академия Кайра. За первый год существования академики потратили около миллиона долларов. Около 100 студентов получили европейские дипломы сомелье, профессионалов алкогольного бизнеса. Более 600 представителей турецкой винной индустрии прослушали серию лекций ведущих европейских экспертов в области виноделия. Говорит директор Стамбульской винной академии Билен Цферат. Много людей предполагают, что хорошее вино определяется его ценой. Но это не так. Качество вина зависит от его компонентов. И хорошее вино стоит не обязательно дорого. Мы прилагаем много усилий, чтобы расширить международное признание турецких вин в Америке и Европе. В последние годы турецкие вина получили много наград. Земля Шираз в 2005 году выиграла золотую медаль на Всемирной выставке вин в Голландии, бронзовую медаль в Лондоне и серебряную в Калифорнии завоевала вино «Великий урожай». Несколько наград получила молодое красное сухое вино «Джумартеси», то есть «Суббота». Мы надеемся расширять международное признание турецких вин в Америке и Европе. Город Денизли в центральной Турции славится великолепными сухими винами. Виноградники, некоторым из которых по несколько сотен лет, тянутся здесь на десятки километров, а также повсюду встречаются таблички с предупреждениями о ведущихся археологических раскопках. Вокруг Денизли находят удивительное количество античных греческих и римских статуй бога виноделия и веселья Вакха или Диониса. Местные власти не так давно также решили установить скульптуру Вакха в самом центре Денизли. Выступивший на открытии винного фестиваля мэр города сказал, что приветствует Диониса, который наконец-то возвратился домой. Наиболее точным местом, где зародилось виноделие, считают Восточную Турцию. Согласно результатам молекулярных исследований биологов в Анкаре и одновременно в университете американского штата Пенсильвания, оно стало культивироваться у истоков реки Тигр за 8500 лет до нашей эры. Это был каменный век сухого вина. Древних охотников волновал бродящий сок дикого винограда, который они собирали в свои сумки из кожи диких животных. Оттуда навыки виноделия и культурные сорта винограда распространились по всему античному средиземноморскому миру. В юго-западной Турции, на родине бывшего турецкого президента Сулеймана Демиреля, в провинции Испарта, решили создать новые собственные сорта сухих вин. Для этого на базе местного университета открыли школу сельского хозяйства, преподаватели которой смело экспериментируют с местными сортами винограда и обучают студентов тонкостям производства вина. Лаборатория может производить ежегодно около 4500 литров. Однако у нее нет лицензии на продажу алкогольных напитков. К тому же рынок сухих вин в Турции вообще весьма ограничен. В магазинах бутылка красного сухого стоит не больше $3. Нет особого спроса. Местные консервативные жители пьют в основном раке – турецкую водку, а вино, которое производят на местных фабриках, отправляют в Анкару, Стамбул или в отели Анталии. Али Гикан – профессор школы сельского хозяйства. В нашем районе есть все условия для производства вина. Наша природа создала все для разведения винограда самых лучших сортов, которым позавидовали бы именитые европейские производители. Однако местные крестьяне не хотят заниматься виноделием. Чтобы не пропадали ягоды, их используют для производства виноградной патоки или делают пикмес – концентрированный виноградный сироп, который пьют зимой в качестве витаминной добавки. Несмотря на просветительскую работу винной академии и международное признание, экономический кризис оказался губительным для местного винного рынка. Продажи сухого вина упали на 8-10%. В Стамбуле знаменитые среди туристов винные рестораны на берегу Босфора сейчас пустуют. В целях экономии все больше людей предпочитают дешевые вина, а многие вообще заменили вино пивом или дешевой раке. Тем временем на турецкий рынок пытаются прорваться грузинские виноделы. В самом разгаре переговоры с Министерством сельского хозяйства Грузии. Сейчас грузины имеют право ежегодно экспортировать в Турцию около 400 тысяч бутылок. Уже с конца текущего года на турецком рынке будет ежегодно продаваться 750 тысяч литров грузинского вина. Знаменитые Цинандали и Вазисубани будут продаваться не только в аэропортах Турции, но и в крупных городах – в Стамбуле, Анкаре, Измире, Трабзоне, Анталии. Турция согласилась пить грузинские вина, от которых отказалась Россия. Это типичный заголовок в местных газетах. Однако многие сомневаются, что грузинские вина будут пользоваться большим спросом. Пока им интересуются исключительно российские туристы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Причудливая винная геополитика и геоэкономика в очередной истории Запада и Востока из Турции на этот раз завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты слушайте следующий час нашей программы. Поговорим о том, как развивается выборный сюжет в Сочи. Сегодня началось досрочное голосование на мэрских выборах. Поговорим о том, что думает президент США Барак Обама по поводу возможности улучшения экономической ситуации в стране. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос я задавал, какие хотел, какие ответы дал президент.
Поводом для акции протеста послужили участившиеся задержания участников различных одиночных пикетов.
Мы рассматриваем это как излишнюю реакцию на законное заявление Совета Безопасности.
Судя по всему, оппозиция приняла решение усилить давление на власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».